в непочину барственной шубе. К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные коробки номеров пылали на углах и подворотнях. Булочные, нестесненные часом торговли, сдобным паром дышали на улицу, но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотанием и звоном цикад. Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот. Так было четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек. Спутник мой, выйдя из литераторской квартиры берлоги, из квартиры пещеры с зеленой близорукой лампой, тахтой колодой, с кабинетом, где скупо накопленные книги угрожают оползнем, как сыпучие стенки оврага, выйдя из квартирки, где табачный дым кажется запахом уязвленного самолюбия, спутник мой развеселился не на шутку и, запахнувшись в непочину барственную шубу, повернул ко мне румяное колючее русско-монгольское лицо. Он не подозвал, а рявкнул извозчика таким властным морозным зыком, словно целая зимняя псарня с тройками, а не ватная лошаденка, дожидалась его окрика. Ночь. Злится литератор-разночинец в непочину барственной шубе. Ба! Да это старый знакомец. Под пленкой вощеной бумаги к сочинениям Леонтьева приложенный портрет. В меховой шапке Митри колючий зверь, первосвященник Мороза и государства. Власть и Мороз. Тысячелетний возраст государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозчичьих санок. Холодно тебе, Византия. Зябнет и злится писатель-разночинец в непочину барственной шубе. Новгородцы и псковичи вот так же сердились на своих иконах. Ярусами друг у друга на головах стояли миряне справа и слева, спорщики и ругатели, удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы на коротких шеях. Мясистые лица и жесткие бороды спорщиков, обращенные к событию с злобным удивлением. В них чудится мне прообраз литературной злости. Как новгородцы злобно голосуют бороденками на страшном суде, так литература злится столетия и косится на события пламенным косоглазием разночинца и неудачника, злостью мирянина, разбуженного не вовремя, призванного, нет, лучше заволосье притянутого в свидетели понятые на византийский суд истории. Литературная злость. Если бы не ты, с чем бы стал я есть земную соль? Ты приправа к пресному хлебу понимания, ты веселое сознание неправоты, ты заговорщицкая соль с ехидным поклоном, передаваемая из десятилетия в десятилетие в граненой солонке с полотенцем. Вот почему мне так любо гасить жар литературы морозом и колючими звездами. Захрустит ли снегом, развеселится ли на морозной Некрасовской улице, если настоящее, то да. Вместо живых лиц вспоминать слепки голосов, ослепнуть, осязать, узнавать слухом — печальный удел. Так входишь в настоящее, в современность, как в русло высохшей реки. А ведь то были не друзья, не близкие, а чужие, далекие люди. И все же лишь масками чужих голосов украшены пустые стены моего жилища. Вспоминать, идти одному обратно по руслу высохшей реки. Первая литературная встреча непоправима. То был человек с пересохшим горлом. Давно выкипели фетовские соловьи. Чужая барская затея. Предмет зависти. Лирика. Конный или пеший. Рояль был весь раскрыт. И горящую солью нетленных речей. Больные воспаленные веки фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом известковым слоем ложился в жилах. 5-6 последних символических слов, как 5 евангельских рыб, оттягивали корзину. Среди них была большая рыба — бытие. Ими нельзя было накормить голодное время, и пришлось выбросить из корзины весь пяток и с ними большую дохлую рыбу — бытие. Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой. Лучше злобное и веселое шипение хороших русских стихов. Рявкнувший извозчика был Гиппиус, учитель словесности, преподававший детям вместо литературы гораздо более интересную науку — литературную злость. Чего он топорщился перед детьми? Детям ли нужен шип самолюбия, змеиный свист литературного анекдота? Я и тогда знал, что около литературы бывают свидетели, как бы домочадцы ее, ну, хотя бы разные пушкинианцы и прочие. Потом узнал некоторых. Да чего они пресны в сравнении с В.В. Гиппиус? От прочих свидетелей литературы и ее понятых он отличался именно этим злобным удивлением. У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других ее любить. Прийти к ВВ домой почти всегда значило его разбудить. Он спал на жесткой кабинетной тахте, сжимая старую книжку весов или северные цветы Скорпиона, отравленный Сологубом, уязвленный Брюсовым и во сне помнящий дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве», товарищ Каневского и Добролюбова, воинственных молодых монахов раннего символизма. Спячка ВВ была литературным протестом, как бы продолжением программы старых весов и Скорпиона. Разбуженный он топорщился, с недоброй усмешечкой расспрашивал о том, о другом, но настоящий его разговор был простым перебиранием литературных имен и книг с звериной жадностью, с бешеной, но благородной завистью. Он был мнителен и больше всех болезней боялся ангины, болезни, которая мешает говорить. Между тем вся сила его личности заключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам и «т» в окончании слов, выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным и небным. С легкой руки ВВ и поныне я мыслю ранний символизм, как густые заросли этих ща. Надо мной орлы, орлы говорящие. Итак, мой учитель отдавал предпочтение патриархальным и воинственным согласным звукам боли и нападения, обиды и самозащиты. Впервые я почувствовал радость внешнего неблагоразумия русской речи, когда ВВ вздумалось прочесть детям жар-птицу Фета на суку извилистом и чудном. Словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящий змей. Здесь уместно будет вспомнить о другом домочадце литературы и чтеце стихов, чья личность с необычайной силой сказывалась в особенностях произношения, а не Доброво. Язвительно вежливый петербуржец, говорун поздних символических салонов, непроницаемый, как молодой чиновник, хранящий государственную тайну, недоброво появлялся всюду читать Тютчева, как бы представительствовать за него. Речь его, и без того чрезмерно ясная, с широко открытыми гласными, как бы записанная на серебряных пластинках, прояснялась на удивление, когда доходила до Тютчева, особенно до альпийских стихов, о которой год белеет и озаря и ныне сеет. Тогда начинался настоящий разлив открытых «а». Казалось, чтец только что прополоскал горло холодной альпийской водой. Спячка ВВ меня пугала и притягивала. Неужели литература — медведь, сосущий свою лапу, тяжелый сон после службы на кабинетной тахте? Я приходил к нему разбудить зверя литературы, послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается, приходил на дом к учителю русского языка. Вся соль заключалась именно в хождении на дом. И сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литературы не была уже домом, квартирой, семьей, где рядом спят рыжие мальчики в сетчатых кроватках. Начиная от Радищева и Новикова, у ВВ устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. Интеллигент строит храм литературы с неподвижными истуканами. Короленко, например, так много писавший о зырянах, сдается мне, сам превратился в зырянского башка. ВВ учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной ВВГ — злости. Власть оценок ВВ длится надо мной и по сейчас. Большое, с ним совершенное путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до Коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только почитывал. Болтается шнурочек вместо галстука. В цветном, некрахмальном воротничке беспокойны движения короткой шеи, подверженной ангине. Из гортани рвутся шипящие, клокочущие звуки, воинственные ща и г. Казалось, этот человек находился постоянно в состоянии воинственной и пламенной агонии. Предсмертие было в самой его природе и мучило его, и будоражило, питая усыхающие корни его духовного существа. Кстати, в обиходе символистов приняты были примерно такие разговорчики. «Как поживаете, Иван Иванович?» «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу». В.В. любил стихи, в которых энергично и счастливо рифмовались «пламень — камень», «любовь — кровь», «плоть — Господь». Словарем его бессознательно управляли два слова — «бытие» и «пламень». Если бы дать ему пестовать всю российскую речь, думаю, не шутя, неосторожно обращаясь, он сжег бы, загубил весь русский словарь во славу бытия и пламени. Литература века была родовита. Дом ее был полной чаши. За широким раздвинутым столом сидели гости с вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз просьба. «Спой, Мэри!» Мучительная просьба позднего пира. Но не менее красавицы, поющие пронзительную шотландскую песню, мне милый тот, кто хриплым, натруженным беседой голосом попросил ее о песне. Если мне померещится Константин Леонтьев, орущий извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он более других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия как погоду и покрикивает на них. Ему бы крикнуть: «Эй, хорошо, славный у нас век! Вроде как сухой выдался денек». Да не тут-то было. Язык липнет к гортани, стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути. Оглядываясь на весь XIX век русской культуры, разбившийся, конченый, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие как устойчивую погоду, и вижу в нем единство непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность, как печь, пышущая льдом. И в этот зимний период русской истории литература в целом и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее меня. С трепетом приподнимаю пленку вощеной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен, и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила, зима его одела. Литература — зверь, скорняк — ночь и зима. 1923.